Полли умела определять время, глядя на огонь. Рано или поздно учишься угадывать, давно ли он горит. Поленья в очаге покрылись серым пеплом, но под ними рдели угли. Полли сообразила, что время подходит к полуночи. Судя по звукам, никто не спал. Полли 2 часа пролежала на хрустящем соломенном тюфяке, глядя в темноту и прислушиваясь к движениям под своей спиной. Она бы вообще не стала вставать, но какое-то существо, скрытое в соломе, попыталось отодвинуть ее ногу в сторону. И вдобавок пришлось обойтись без одеяла. В казарме были одеяла, но 3 куска предупредил, что лучше их не брать, если не хочешь заразиться чесоткой. Капрал оставил зажженную свечу. Полли перечитала письмо брата и еще разок взглянула на клочок газеты, подобранной на дороге. Слова обрывались, и Полли сомневалась, что все поняла правильно, но ей не нравилось само звучание. «Вторже» было особенно неприятно. Она сохранила и еще 1 клочок бумаги. Полли была не виновата, это произошло по чистой случайности, когда она стирала белье блуза. Разумеется, предварительно вывернув карманы. Всякий, кто однажды пытался расправить разбухшую и полинявшую бумажную сосиску, которая некогда была банкнотой, не захочет проделать это вторично. В кармане лейтенанта Полли нашла сложенный листок. Разумеется, не обязательно было его разворачивать, а если уж развернула, то не обязательно читать. Но некоторые вещи случаются сами собой. Видимо, Блуз сунул письмо в карман рубашки и забыл, когда переодевался. Не было никакой необходимости перечитывать его теперь, но Полли при свете свечи все-таки это сделала.
«Дорогая Эмилина, меня ждут слава и удача. Прослужив в чине младшего лейтенанта всего 8 лет, я получил повышение, и мне дали отряд. Теперь в департаменте постельного белья и фуража не останется офицеров, но я разъяснил капралу Дребу суть новой системы делопроизводства. Не сомневаюсь, он справится. Конечно, я не могу входить в подробности, но, по-моему, у меня появилась отличная перспектива. Мне не терпится ринуться на врага. Я достаточно смел и надеюсь, что имя Блузов войдет в аналы военной истории. Пока что я освежаю в памяти приемчики и убеждаюсь, что все помню. Более того, после повышения мое жалование увеличилось на 1 шиллинг в день плюс 3 пенса на фураж. В связи с этим я приобрел скакуна у мистера честного Джека Слейкера, очень забавного джентльмена, хотя, боюсь, он несколько преувеличил, описывая стати моего коня. Тем не менее, я продвигаюсь, и если судьба улыбнется мне, скоро наступит день, когда...
К счастью, на этом послание обрывалось. После некоторых размышлений Полли осторожно смочила листок водой, быстро высушила у потухающего огня и сунула в карман выстиранной рубашки. Она сомневалась, что Блуз выругает ее, даже если заметит, что денщик не вынул письмо перед стиркой. Итак, счетовод и изобретатель новой системы делопроизводства. 8 лет в чине лейтенанта, и это в военное время, когда повышают быстро. Человек, который заключает в кавычки любое слово, которое кажется ему хоть немного просторечным. Новичок-фехтовальщик. Такой близорукий, что он купил лошадь у Джека Слекера, подбиравшего свой товар на ярмарочных свалках и продававшего на скипидаренных старых одров, у которых отваливались ноги, прежде чем покупатель успел добраться до дома. И это наш командир. Барагравия терпела поражение, все это знали, но никто не говорил. Как будто людям казалось, что ничего не случится, если не произносить страшное слово вслух. Барагравия проигрывала войну, и их отряд необученный и необстрелянный, обутый в сапоги и снятый с мертвецов, мог лишь приблизить финал. Половина новобранцев девушки. Из-за какой-то идиотской песенки Маниколь отправилась на войну искать отца своего будущего ребенка. Даже в мирное время это рискованная затея. Дылда потащилась вслед за возлюбленным. Да, очень романтично, но только до начала боя. А она... Ну да, Полли тоже знала ту старую песню. И что? Поль был ее братом. Она всегда за ним присматривала, даже в раннем детстве. Мама работала не разгибаясь, как и все в герцогине. Поэтому Полли стала старшей сестрой для брата, который родился полутора годами раньше. Она учила его сморкаться и выводить буквы. Когда мальчишки, склонные к жестоким развлечениям, завели Поля в лес, она отправилась его искать и нашла. Всюду бегать за братом было ее обязанностью, а потом вошло в привычку. Ну, и не только поэтому. После смерти отца герцогиня перейдет к другой ветви семейства, если в роду Полли не будет мужчины, способного унаследовать трактир. Так гласил закон, коротко и ясно. Нуган утверждал, что мужчины должны наследовать мужское добро, то есть постройки, деньги и домашний скот, кроме кошек. Женщинам дозволяется наследовать женское добро, в основном мелкие ювелирные украшения и прялки, которые передавались от матерей к дочерям. Женщина уж точно не может стать владелицей большого процветающего трактира. Герцогиня перейдет к Полю, если он жив. В противном случае трактир достался бы мужу Полли, будь она замужем. Поскольку замужество на повестке дня не стояло, Полли обязана была найти брата. Поль до конца жизни радостно таскал бы бочонки с пивом, а она бы заправляла герцогиней. Но если она останется одна, без мужчины, то трактиром завладеет пьяница-кузен Влопо. И лучшее, что ей светит, зыбкая возможность жить герцогине из милости. Но все это были не главные причины, хотя, несомненно, причины. Главное заключалось в самом Поле. Она всегда находила брата и приводила домой. Полли посмотрела на кивер, который держала в руках. В кладовой были шлемы, но поскольку на них зияли дыры от стрел или огромные прорубы, новобранцы молча предпочли кивера. Если нам так и так суждено умереть, по крайней мере, зачем наживать головную боль? На кивере красовался полковой знак – пылающий сыр. Может быть, когда-нибудь она узнает, в чем смысл эмблемы. Полли надела кивер, взяла ранец и стиранное белье и вышла в темноту. Луна скрылась, снова появились облака. Перебегая площадь, Полли вымокла до костей. Дождь шел горизонтально. Она толкнула дверь и при свете одинокой оплывшей свечи увидела хаос. На каменных плитах пола валялась одежда. Шкафы стояли открытыми. С лестницы, держа в одной руке саблю, а в другой фонарь, спускался Джекрам.
«А, это ты, Перкс!» – сказал он. «Эти сукины дети собрали пожитки и удрали! Даже Молли! Я слышал, как они уходили! Судя по звуку, толкали тележку! А ты что тут делаешь?»
«Я денщик, сэр!» – сказала Полли, стряхивая воду с кивера.
«Да, точно! Ну так иди и разбуди лейтенанта! Он храпит, как 100 чертей! Надеюсь, проклятая лодка еще здесь?»
«Почему эти люди удрали, сержант?» спросила Полли и подумала. «Елочки, я тоже не могу ругаться, если на то пошло». Но сержант, кажется, не заметил. Он обратил на нее взгляд человека, который повидал жизнь. Судя по этому взгляду, сержант Джекрам был лично знаком с динозаврами.
«Скорее всего, они о чем-то прослышали», – ответил он. «Хотя, конечно, мы продолжаем побеждать».
«А, да. И не ожидаем никакого вторжения, я так понимаю», – сказала Полли с тем же преувеличенным тщанием, выбирая слова.
«Вот именно! Ненавижу вероломных предателей, которые внушают нам, что с минуты на минуту в нашу страну вторгнется чужеземная армия», – подхватил Джекрам.
«Вы не видели капрала Страппи, сержант?»
«Нет, но я еще не под всеми камушками поискал! Шшш!»
Полли застыла и обратилась вслух. Послышался стук копыт. Он становился все громче и громче. из глухих ударов превращаясь в звон подков по мостовой.
«Кавалерийский патруль!»
– шепнул Джекрам, ставя фонарь на стойку.
«Шестеро или семеро!»
«Это наши!»
«Сомневаюсь, черт возьми!»
Стук копыт стал медленнее, и, наконец, лошади остановились.
«Заговори им зубы!»
– велел Джекрам, протянул руку и задвинул щеколду. А потом развернулся и спешно зашагал в дальнюю комнату.
«О чем мне с ними говорить, сержант?»
Шепотом спросила Полли. Но Джекрам исчез. Полли услышала бормотание снаружи. В дверь громко постучали. Она сбросила мундир, скинула с головы кивер и засунула его под стойку. Теперь, по крайней мере, она перестала быть солдатом. Когда дверь затряслась под ударами, Полли увидела на полу среди разбросанных вещей нечто белое. Какое искушение! Дверь распахнулась со второго удара, но солдаты не спешили заходить. Лежа под стойкой и натягивая юбку поверх закатанных штанов, Полли по звукам угадывала, что происходит. Судя по шороху и стуку, всякий, кто встал бы за дверью и попытался устроить засаду, горько пожалел бы об этом. Она попыталась сосчитать пришельцев. Их было самое малое трое. Полли испугалась, когда напряженную тишину прервал голос, заговоривший обыденным тоном.
«Мы слышали, как вы задвинули щеколду. Значит, здесь кто-то есть. Не усложняйте себе жизнь. Нам неохота искать вас по углам».
«Мне тоже не хочется, чтобы вы меня искали», – подумала Полли. «Я не солдат. Убирайтесь отсюда».
Но тут же она спохватилась. «Что значит, я не солдат? Ты взяла шиллинг и поцеловала герцогиню». Внезапно за стойку нырнула рука и схватила ее за шиворот. По крайней мере, Полли ничего не пришлось делать самой.
«Не надо, сэр, пожалуйста, не бейте меня, я просто испугалась, пожалуйста».
Но носки немедленно дали о себе знать. Они пристыдили Полли и внушили желание сопротивляться.
«Ты кто такая?»
– спросил кавалерист, ставя ее на ноги и разглядывая, как экспонат на выставке.
«Полли, сэр! Служанка, сэр! Все сбежали и бросили меня!»
«Не ори, девчонка!»
Полли кивнула. Меньше всего ей хотелось, чтобы Блуз примчался сюда с саблей в одной руке и фехтованием для начинающих в другой.
«Хорошо, сэр!»
– пискнула она.
«Служанка, говоришь?» «Налей-ка три пинты вашего так называемого самого лучшего!»
По крайней мере, здесь Полли могла действовать машинально. Она видела кружки под стойкой, а бочонки стояли за спиной. Жидкое пиво было едким на вкус, но вряд ли способным растворить пенни. Кавалерист пристально наблюдал за ней, пока она наполняла кружки.
«Куда подевались твои волосы?» –
спросил он. Полли была к этому готова.
«Их отрезали, сэр, за то, что я улыбнулась злобенскому солдату, сэр».
«Здесь?»
«Нет, сэр, в Дроке. Это был пограничный город. Матушка сказала, что я опозорила семью, и меня отослали сюда, сэр».
Руки у нее дрожали, когда она ставила кружки на стойку. Полли даже не понадобилось притворяться. Но самую капельку она все-таки притворялась.
«Ты ведешь себя как девчонка», –
подумала она.
«Так держать».
Теперь она рассмотрела чужаков. Один стоял у разбитого окна, двое наблюдали за ней. Темно-синяя форма, высокие сапоги и тяжелые кавалерийские шлемы. У злобенца, который смотрел на нее с глубочайшим подозрением, были сержантские нашивки. Тот, кто вытащил Полли из-за стойки, был в чине капитана.
«Мерзкое пиво, девочка!» – заметил он, нюхая кружку.
«Да, сэр, знаю, сэр», – выпалила Полли. «Они не слушали, сэр, когда я говорила, что не надо закрывать бочонки сырой простыней в такую погоду, а Молли никогда не моет затычку».
«Ты знаешь, что в городе пусто?»
«Жители разбежались, сэр», – немедленно отозвалась Полли. «Все говорили, что будет вторжение. Люди вас боятся, сэр».
«А ты, гляжу, не боишься?»
– спросил сержант.
«Как тебя зовут, девушка, которая улыбается злобенским солдатам?» поинтересовался капитан.
«Полли, сэр», – ответила Полли.
Ее рука наконец нащупала то, что искала.
друг трактирщика, есть под каждой стойкой.
«Так ты боишься меня, Полли?» – спросил капитан. Стоявший у окна солдат захихикал. У капитана были красивые нафабренные усы с заостренными кончиками, рост не меньше 6 футов, как прикинула Полли, и любезная улыбка, которую отчего-то совершенно не портил шрам на лице. Один глаз закрывало круглое стеклышко. Пальцы Полли сомкнулись вокруг спрятанной дубинки.
«Нет, сэр», —
сказала она, глядя в глаза капитану, точнее в глаз.
«А зачем это стеклышко, сэр?»
«Оно называется монокль», — ответил он. «Благодаря ему я могу хорошенько тебя разглядеть, что очень приятно. Я всегда говорил, что будь их 2, я бы каждый раз зарабатывал дополнительное очко».
Сержант почтительно засмеялся.
Полли бессмысленно взглянула на капитана. «Ты скажешь, где ваши рекруты?» – спросил он. Она заставила себя сохранять прежнее выражение лица.
«Нет».
Капитан улыбнулся. Зубы у него были красивые, зато глаза утратили всякую теплоту. «У тебя не то положение, чтобы отговариваться незнанием», – заметил он. «Уверяю, мы не причиним им вреда!» Вдалеке послышался вопль.
«Большого вреда!»
– уточнил сержант с нескрываемым удовольствием. Раздался еще один крик. Капитан кивнул стоявшему у двери солдату, и тот вышел. Полли вытащила из-под стойки кивер и надела его.
«Кто-то из них подарил тебе свою шапку?»
Сержант усмехнулся, обнажив далеко не такие красивые зубы, как у капитана.
«Знаешь, а мне нравятся девушки, которые улыбаются солдатам!»
Удар старой терновой дубинки пришелся ему поперек темени, и он свалился как подкошенный. Капитан попятился, когда Полли выбралась из-за стойки, держа дубинку наготове. Но он не спешил вытаскивать меч. Он расхохотался.
«Ха! Слушай! Ха-ха, девочка!»
Когда Полли размахнулась, он ухватил ее за руку, притянул к себе, крепко обнял, продолжая смеяться. И беззвучно сложился пополам, когда она врезала ему коленом по носкам.
«Спасибо, беззубый Абинс!»
Капитан осел на пол. Полли отступила и с размаху хватила злобенца дубинкой по голове, так что шлем зазвенел. Она дрожала, ее мутило, в животе как будто лежал кусок докрасна раскаленного железа. А что еще оставалось делать? Подумать, мы встретили врага, и он такой милый. В любом случае, капитан был не милым, а наглым. Полли вытащила саблю из ножен и прокралась в темноту. Дождь продолжал идти, с реки наплывал туман глубиной по пояс. На улице стояли 50 лошадей. Но они не были привязаны, и их караулил солдат. Сквозь шум дождя до Полли донесся его голос. Караульный успокаивал лошадей. Полли пожалела, что услышала. Что ж, она ведь взяла шиллинг. Полли поудобнее перехватила дубинку и шагнула вперед. Но тут же туман между нею и вражеским солдатом медленно поднялся, и из него что-то возникло. Лошади испуганно прянули. Солдат обернулся, тень сделала быстрое движение, и человек упал.
«Ой!»
– шепотом сказала Полли. Тень обернулась.
«Оззи, это я, Маладикт! Сержант велел проверить, не нужна ли тебе помощь!» «Проклятый Джекрам бросил меня среди вооруженных врагов!» – зашипела Полли. «И?» «Ну, я вырубил 2, – сказала она, подозревая, что теперь вряд ли удастся сойти за жертву. «А один пошел куда-то туда!»
«Видимо, он нам и достался!» – произнес Маладикт. «Точнее, это ему досталось! Кувалда его чуть не выпотрошила! Я бы сказал, что у этой девушки нет сдерживающих факторов!» «Ну-ка посчитаем! 7 лошадей, 7 солдат!» «Да!»
«Кувалда?» – переспросила Полли.
«Да! Неужели ты до сих пор не замечала? Она как будто с цепи сорвалась, когда солдат набросился на дылду. Давай-ка посмотрим на твою добычу!» Молодик двинулся к двери трактира.
«Но дылда и кувалда», – начала Полли, догоняя вампира бегом. «Они ведут себя, как будто... Я думала, дылда его девушка. Я думала, кувалда... то есть, я знаю, что дылда деву...» Даже в темноте зубы Маладикта сверкнули в улыбке. «Мир раскрывает для тебя свои тайны, Оззи! Каждый день что-то новенькое! Я так понимаю, теперь ты освоил искусство переодевания?» «Что?» «На тебе юбка, Оззи!» – заметил Маладикт, заходя в трактир. Полли виновато взглянула на себя и принялась стягивать юбку. А потом подумала: «Погоди-ка!» Сержант пытался подняться, держась за стойку, возле которой лежал. Капитан стонал на полу. «Добрый вечер, господа!» – сказал вампир. «Пожалуйста, минуту внимания! Я вампир-трезвенник! Иными словами, я комок подавленных инстинктов, которые удается удержать под контролем лишь с помощью силы воли и чашки кофе! Вы ошибаетесь, если думаете, что мне придется принудить себя, чтобы совершить жестокое убийство! Сейчас мне приходится принуждать себя, чтобы не перекусить вам глотки! Пожалуйста, не усугубляйте ситуацию!» Сержант оттолкнулся от стойки и с трудом замахнулся. Маладикт почти машинально уклонился от удара и двинул сержанта наотмашь так, что тот отлетел. «Капитану, похоже, и впрямь скверно!» – заметил он. «Что он попытался сделать с бедным маленьким тобой?» «Оказать мне покровительство», – ответила Полли сердито, глядя на Маладикта. «А-а-а!» Маладикт негромко постучал в дверь казармы. Она приоткрылась, сначала слегка, потом полностью. Карбарунд опустил дубину. Полли и Маладикт молча втащили внутрь двух кавалеристов. Сержант Джекром сидел на табурете у огня и пил пиво.
«Отлично сработано, парни!» – сказал он. «Бросьте их к остальным!»
Он махнул кружкой в сторону дальней стены, где под грозным взглядом Холтер угрюмо сидели четверо солдат, связанных вместе. Еще один лежал на столе, и Игорь возился над ним с ниткой и иголкой.
«Как дела, рядовой?» – спросил Джекром.
«Он выживет, сержант», – ответил Игорь. «Все не так страшно, как выглядит, честное слово. И хорошо, потому что жопошных частей у меня не будет, пока мы не окажемся на передовой».
«У тебя часом не найдется пары ног для старика Капрала?»
«Ну нет, сержант», – спокойно отозвался Шкалот, сидевший напротив. «Лучше оставьте мне лошадей и седла, а вражеские сабли пригодятся твоим парням».
«Они искали нас, сержант», – сказала Полли. «Мы всего лишь кучка необученных новобранцев, но они нас искали. Меня могли убить, сержант».
«Ну нет, я распознаю талант с первого взгляда», – заметил Джекром. «Ты сделал все как надо, парень. Уж извини, мне пришлось слинять. Толстяка во вражеском мундире трудно не заметить. И потом, вам, ребята, надо было встряхнуться. Это армейский образ мыслей, вот что это такое».
«Но если бы я не…» – Полли помедлила. «Если бы я их не обманул, они бы убили лейтенанта».
«Вот видишь, так и так хорошо получилось бы», – сказал Шкалот.
Сержант встал, вытер рот ладонью и подтянул пояс. Он подошел к капитану и поднял его, держа за ворот.
«Зачем вы искали моих парней, сэр?» – спросил он.
Капитан приоткрыл один глаз и взглянул на толстяка.
«Я офицер и джентльмен, сержант», – пробубнил он. «Соблюдайте правила».
«Здесь не так уж много джентльменов, сэр», – заметил сержант.
«Что правда, то правда», – шепнул Маладикт. Полли, опьянев от радости и возможности расслабиться, прикрыла рот ладонью, чтобы подавить смешок.
«Ах да, правила, военнопленные и все такое», – продолжал Джекром. «Вам придется есть то же, что и нам, бедолаги. Значит, вы отказываетесь со мной разговаривать?»
«Я капитан Горенц из первого драгунского полка, и я больше ничего не скажу!»
Полли вздрогнула, словно кто-то заехал ей локтем по мозгам. «Он врет!» Джекром несколько секунд тупо смотрел на капитана, а потом сказал:
«Так, похоже, у нас тут возникла небольшая сложность, дети мои сердцееды, которую я бы назвал препятствием на пути прогресса, и я намерен ее устранить».
Он выпустил капитана, и тот плюхнулся обратно. Сержант Джекром снял кивер, потом куртку, оставшись в грязной рубашке и ярко-красных подтяжках. Он по-прежнему был почти сферичен, от шеи и до экватора складки жира наплывали друг на друга. Полли подумала, ремень, наверное, нужен сержанту лишь за тем, чтобы не нарушать устав. Джекром снял с шеи бечевку, на которой болталась потускневшая монетка.
«Капрал Шкалот!»
«Да, сержант?»
– откликнулся тот и отсалютовал.
«Засвидетельствуй, что я снял с себя все знаки различия и передаю тебе свой официальный шиллинг, поскольку в последний раз я заключал контракт на 12 лет, а было это 16 лет назад. Я теперь, черт возьми, гражданское лицо самым законным образом».
«Да, мистер Джекром»,
– бодро ответил Шкалот. Пленники вскинули головы, заслышав это имя.
«Учитывая все вышесказанное, капитан, и поскольку вы напали на нашу страну ночью под покровом темноты, а я смиренное гражданское лицо, я так полагаю, что никакие правила не помешают мне спустить с вас 7 шкур, если вы не скажете, зачем пришли и когда прибудет подкрепление. И на это понадобится некоторое время, сэр, потому что до сих пор мне приходилось доходить только до 5-й шкуры.
Он закатал рукава, поднял капитана и занес кулак.
«Мы всего лишь должны были захватить новобранцев!» – крикнул сержант. «Мы не собирались причинять им вред! Отпусти его, Джекром, черт возьми! Он же не в себе!»
Полли посмотрела на остальных. Пусть даже за пленными присматривали Карбарунт и Маладикт, пусть над ними гневно нависала кувалда, создавалось такое впечатление, что первый же удар, полученный капитаном, послужит сигналом к бунту. Полли подумала, они его защищают. До Джекрома, должно быть, тоже дошло.
«А, вот мы и запели!»
– сказал он, осторожно ставя Горинца на земь, но по-прежнему держа его за грудки.
«Твои люди неплохо за тебя заступаются, капитан!»
«Потому что мы не рабы, чертов свеклоед!» – буркнул кто-то.
«Рабы! Все мои парни вступили в армию по доброй воле! Ты, репоголовый!»
«Может, они и вправду так думали!» – сказал сержант. «А ты им наврал! Ты врал им все эти годы! И их убьют из-за твоего дурацкого вранья и вашей поганой лгуньи, старой шлюхи-герцогини!»
«Рядовой Гом, стоять! Это приказ! Стоять, я сказал! Рядовой Молодик, забери у рядового Гума меч! И это приказ! Сержант, прикажи своим людям сдать назад! Назад! Медленно! Сию секунду! Честное слово, я не склонен к жестокости, но клянусь Богом, я переломаю ребра любому, кто не подчинится!»
Джекром проорал это без единой паузы и не сводя глаз с капитана. Отклик, порядок и мертвая тишина. Всего за несколько секунд. Полли, медленно расслабляя мышцы, смотрела на немую сцену. Злобенские солдаты попятились. Карбарунт плавно опустил поднятую дубину. Маладикт удерживал на весу маленькую Волти, вывернув у нее из кулака меч. Только вампир мог опередить Гум, когда она бросилась на пленных.
«Захватить!» —
негромко сказал Джекром.
«Забавное слово! Посмотрите на моих парней! Безусые юнцы! Все до одного, не считая тролля! Но лишайники не в счет! У них молоко на губах не обсохло! Какой вред могут причинить безобидные крестьянские мальчишки грозному кавалерийскому отряду?»
«Пожалуйста, кто-нибудь подойдите сюда и прижмите пальцем этот узелок!» — попросил Игорь, склонившийся над самодельным операционным столом. «Я уже почти закончил!»
«Безобидные?»
– переспросил сержант, глядя на извивающуюся гум.
«Да они просто чокнутые!»
«Я хочу поговорить с вашим командиром, черт возьми!» – потребовал капитан, который, кажется, слегка пришел в себя. «У вас ведь есть старший офицер?»
«Ну да, где-то был, насколько я помню», – ответил Джекрам. «Перкс, сходи за Рупертом, но лучше сначала сними юбку. С Рупертами никогда не знаешь, чего ждать».
Он осторожно усадил капитана на скамью и выпрямился.
«Карбарун, ты малодикт! Отрубите что-нибудь любому пленнику, который двинется, и любому из наших, кто попытается на них напасть. Теперь, ах да, шкалот три куска! Я хочу вступить в нашу замечательную армию, потому что в ней столько отличных возможностей для молодого человека, который ищет себе дело».
«Уже довелось служить?»
Шкалот ухмыльнулся.
40 лет дрался со всяким сукиным сыном, какого только видел на 100 милях барографской земли, капрал!»
«Особые навыки?»
«Остаюсь жив в любой передряге, капрал!»
«Тогда позволь вручить тебе шиллинг и немедленно повысить до сержанта»,
сказал Шкалот, возвращая Джекраму мундир и монету.
«Хочешь лобызнуть старушку?»
«Не в жизни!»
ответил тот, натягивая куртку.
«Ну вот, все чисто, все правильно, все законно. Ступай, Перкс, ты слышал приказ!»